духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами слышали только что звучавший евангельский текст, представляющий собой повествование об одном из чудес, совершенном Христом. Христос приходит в Иерихон, один из самых известных, крупных городов Палестины, и здесь он идет в город, как всегда, окруженный толпой. Люди почитают его пророком, чудотворцем, они хотят прикоснуться к нему или хотя бы увидеть, услышать его поучение. Народу всегда много. И Христос всегда, получается, является центром человеческого внимания. Всегда есть кто-то, кто так или иначе отвлекает внимание Христа Спасителя на себя. И среди этой толпы, с точки зрения каждого человека в этой толпе находящегося, крайне затруднительно к себе привлечь внимание этого, как им кажется, удивительного человека, этого пророка Божьего, этого чудотворца. Даже для людей, которые обладают изрядными голосовыми данными и изрядными физическими способностями, чтобы, работая локтями, пробраться через толпу к этому человеку. И вот евангелист говорит, что Христос, окруженный этой толпой, идет мимо совершенно несчастного человека, лишенного зрения, который добывает себе пропитание тем, что он и спрашивает милостыню, сидит и просит подаяния. И тут ему говорят о том, что Иисус Назарянин идет мимо. Что делает этот человек? Он встает со своего места, он даже не видит, где находится Спаситель. Он только по звуку может ориентироваться. И он кричит, что есть силы. Иисус, я, сыне Давида, так сказано в замечательном славянском тексте, помилуй меня. Помилуй меня, вопиет он ко Христу. И любопытно при этом, и даже, я бы сказал, показательная реакция людей, его окружающих. Они начинают его успокаивать, а точнее говоря, опять же, как в Евангелии сказано, воспрещают ему кричать. И это тоже, наверное, с их стороны понятно. И так шума много, и народу много. И Христос действительно утомлен постоянно бывает всеми этими человеческими вопрошаниями. И порядка всегда не хватает, и всегда есть какая-то сумятица, и давка, и толпа. И все это вполне по-человечески можно понять. И эти люди пытаются успокоить, ну не кричи, ну ты уже что, ну сидишь, сидела дальше, сиди, проси, что тебе-то еще нужно? Но не таков Христос, поскольку Он есть Бог воплотившийся, и Он видит сердце каждого человека. Несмотря на то, что людей, окружавших Его, было великое множество. Так же, как и сейчас, Христос видит каждое человеческое сердце, людей, как приходящих к Нему, так и тех, кто отказывается к Нему прийти. И Христос поворачивается к этому человеку, который не перестает кричать, но наоборот сказано, что он из лиха вопия, то есть еще сильнее начал кричать: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня». И этот вот как бы повторный некий акт вот этого крика, подтверждающий то, что человек неотступен в своих молитвах, что Христос является его надеждой исцеления, он как раз и получает ответ от Христа. Христос требует, чтобы этого человека подвели к нему и спрашивает его о том, чего же он хочет получить. И тот, естественно, говорит, что еще желать слепому. Это вполне понятно и закономерно. И Христос слышит слова вполне здесь ожидаемые, он хочет прозреть. Христос исцеляет его и указывает этому человеку в очередной раз, что именно благодаря его вере получает он исцеление. Вера твоя спасла тебя, будет тебе по просьбе твоей. И становится вдруг зрячим этот человек и идет вслед за Христом, уже теперь понимая, видя, созерцая Христа Спасителя, и прославляет его. И люди прославляют Бога, видя это удивительное чудо. Но на что бы мне хотелось обратить здесь внимание, дорогие друзья, в связи с вот этим замечательным повествованием. Мне представляется эта ситуация в каком-то смысле слова очень образцовой, я бы сказал, говоря советским языком, образцово-показательный или языком психологии, архетипичный. Вот смотрите, как бывает у нас часто в жизни. Человек действительно несчастный человек, занимает такое положение, когда он всеми презирается. Если он не презирается из просто соображения того, что он унижен, то никому в голову не приходит как-то подумать о том, что могло бы быть иначе. И он воспринимается как вот некая часть жизни, которая постоянно надоедает нам, но от которой отказаться невозможно. Вот сидит человек, постоянно просит, постоянно к тебе пристает, постоянно ему что-то надо, постоянно какие-то деньги в кармане искать, ему что-то дать. И вроде как бы неудобно не дать, потому что все его знают, давно здесь сидит. Город хоть и большой, но в принципе архаическое сообщество человеческое устроено так, что все друг друга знают. И в общем и целом здесь это какая-то такая мелкая и неприятная часть жизни. Но душа человеческая дорога для Бога. И сам-то человек, видите, он не смиряется со своим таким униженным положением, он надеется на то, что Господь может помочь ему, что Бог силен сотворить любое чудо. Эта вера, собственно, и является основанием для последующего потом исцеления. Но заметьте при этом, я не случайно обратил ваше внимание на общее психологическое состояние людей, окружающих этого несчастного человека. Вот идет Христос, тот несчастный начинает кричать, движим желанием исцеления и верой в то, что может Христос это совершить. А люди, которые, казалось бы, должны понимать его и сказать, да-да-да, вот помоги ему, он же действительно несчастный, сколько лет здесь сидит, ничего не видит и питается тем, что ему дадут. Вместо этого они говорят, заткнись, помолчи. Сейчас не до тебя, видишь, есть гораздо более важные дела. Вот так часто и у нас в жизни бывает, дорогие друзья, что совершенно невольно и часто даже вопреки каким-то своим глубинным убеждением, те люди, которые окружают нас, оказываются вдруг внезапно, совершенно внезапно для нас неким препятствием для достижения важных и иногда самых важных целей нашей жизни. Каково этой целью, собственно, является прежде всего спасение во Христе. Причем, опять же, каждого человека по-своему можно понять. И часто эти люди поступают из лучших побуждений. Они как-то по-своему стараются таким образом заботиться о тебе или о том человеке, о котором в данном случае идет речь. И стараются как-то все привести, поставить на свое место. И в результате получается, что движение человеческого сердца ко Христу, его желание человека, каждого конкретного соединиться со Христом, наталкивается на непонимание и даже какое-то отчуждение, некую отстраненность от тех людей, которые окружают его, и которые, казалось бы, должны радоваться за этого человека и помогать ему, его устремлению к Богу. Оказывается, совершенно противоположные действия. Это очень показательно, и я убежден, что если мы попытаемся с этих позиций оценить свою собственную жизнь, мы можем увидеть нечто подобное и на своем жизненном пути, что наверняка бывало так. А иногда бывает еще проще, когда вроде бы люди, на которых ты надеялся, хотя и сказано, конечно, не надейтесь на сына, на князя человеческое, но которые тебе вроде близки и понятны, и ты никогда не ожидал, что они-то могут как-то вот себя недостойным образом повести вдруг в момент какой-то истины, когда нужна бы их поддержка, когда нужно бы их твердое слово, оказывается вдруг подобно египетскому тростнику, на который ты хотел опереться, он раз и обломился. Так и здесь. Раз человек вышел в сторону, и ты думаешь, ну как же так, ну ведь не должно так быть. А оно оказывается вот именно таким образом. Оказывается, что часто человек вдруг, благодаря вот этой самой ситуации, оказывается стоящим лицом перед своими проблемами, но одновременно с этим, эти проблемы ставят его лицом к лицу с Богом, потому что он понимает, что не в человеках спасение, что единственный источник всяческих благ – это Бог. И только у Него мы можем и спросить, и от Него получить самое ценное, что мы можем приобрести в нашей жизни. И в том числе самое, несомненно, самое ценное – жизнь вечную, жизнь во Христе. И, дорогие друзья, мне бы еще хотелось обратить ваше внимание на самый этот тоже замечательный образ, очень символичный. Ведь не случайно евангелист так подробно описывает эту ситуацию, насколько мы можем понимать даже из самого описания, произошедшую буквально за несколько минут. Вот идет Христос, кричит человеку, его успокаивает, исцеляет, он идет следом. А евангелист подробно и методично все это описывает. В том числе он описывает, собственно, самого человека. И его усилия, и ту болезнь, которой он страдал. Там не случайно говорится, что этот человек был слепой. Не просто некий больной человек, а именно слепой. И обратите внимание на сам как бы символический ряд действий, которые мы можем здесь созерцать в этом самом повествовании. Слепой человек идет ко Христу для того, чтобы обрести зрение. И это зрение он обретает посредством веры. Христос так и говорит, что вера твоя спасла тебя. Вот это тоже замечательный образец каждой человеческой души и каждой человеческой судьбы. Все мы в той или иной степени эти слепцы. Всем нам что-то мешает увидеть Христа, прийти к Нему. Но идти мы к Нему должны. Мы должны Его просить о том, чтобы Он обернулся к нам, чтобы Он коснулся нашего сердца. И мы, подобно этому самому слепцу, должны бы в молитвах своих все время вопиять: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй нас», и просить: «Господи, дай нам духовное прозрение». Телесные очи в большинстве случаев у нас, конечно, видят. Может быть, не так хорошо, как хотелось бы, но тем не менее мы не слепы. По крайней мере, в том смысле, как был слеп вот этот замечательный человек из этой самой евангельской, вот даже не притчи, а этого самого евангельского сюжета. Но духовно мы все часто тоже оказываемся слеп и не готовы воспринять Христа как Бога истинного, как то, что, я сейчас не побоюсь этого слова сказать, не вписывается в наши человеческие, наше человеческое понимание, наши человеческие представления о том, как должен действовать Бог, как Он должен себя вести, как не были готовы к этому и окружающие люди. Но только от Христа мы и можем получить наше подлинное прозрение, только соединившись с Ним. А без этого мы так и будем оставаться слепыми, так и будем с протянутой рукой сидеть в духовном смысле у ворот, прося некого подаяния других людей, будучи зависим от них, а не от Бога. Это очень важная вещь, которую нам с вами следует понять. И иногда нас тоже, вот подобно тому, как действовали эти люди, смущают помыслом. Ну кто ты такой, чтобы Богу заниматься тобой? Ты же грешник. И ты сам это прекрасно знаешь. Посмотри в свое сердце. Сколько там всякой гадости. Но тебе ли просить чудо, милости у Христа? Но ведь ровно это самое же и говорили люди, окружавшие слепца. И, кстати говоря, о том же было сказано сегодня в послании апостола Павла Тимофею, которое перед Евангелием читалось здесь, посреди храма. И там замечательно сказано у апостола, что верно слово и всякого принятия достойно, что Христос пришел в мир спасти грешников. Иначе говоря, Он для того и пришел, чтобы спасти меня, грешника, и каждого из нас. Как бы это удивительно не звучало, но безмерный, великий Бог пришел, умолился и стал человеком и претерпел все, чтобы меня спасти, чтобы моего сердца коснуться, меня возвести к Небесному Отечеству, чтобы я мог преодолеть свое несовершенство. Так вот ради меня-то, собственно, и совершилось все, что описано в Евангелии. И поэтому мне-то как раз, как христианину, и надлежит это знать и не ослабевать в своем усердии, подобно тому, как не ослабевал в нем вот этот слепец. И посему, дорогие друзья, я желаю всем вам вот такого усердия в молитве к Богу, которое было явлено как раз вот в этом самом евангельском эпизоде этим самым несчастным человеком, ставшим благодаря действию Христову и благодаря своей вере, наверное, одним из самых счастливых людей, которых мы видим на страницах Евангелия. Потому что он был слеп и обрел подлинное зрение. И зрение не только телесное, но и зрение духовное. Ибо он последовал за Христом, стал одним из его последователей. Дай Бог, дорогие мои, чтобы и мы с вами, благодаря своей вере и своему дерзновению в молитве, обретали во своей жизни Христа Спасителя и всегда следовали за Ним, прославляя Его и Его Небесного Отца, которому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.